когда бунабы едят кумафегу, их посещают чудесные видения. Но обычно они покупают ее из более практических соображений. Мажут кумафегой носы диких зверей, и звери тут же становятся смирными и послушными. Более того, они начинают понимать человеческую речь. Можно околдовать какого-нибудь дикого азада и посылать его каждый день в лес охотиться на литя. А если повезет, можно приручить больших птиц и обзавестись летающей колесницей. Великая редкость в наших краях. Они хозяйственные ребята, эти бунабы.
Понятно, удивленно кивнул я. И с любопытством спросил, а что будет, если я съем немножко?
Ты? Понятия не имею, честно сказал Хехельф. Может, вообще ничего не будет. Вот на людей Мараха, например, кумафега вообще не действует. По крайней мере, так говорят. А может, начнешь чудить. Так что прошу тебя, воздержись от экспериментов, пока не доберемся до СБО, ладно?
Я вообще не ахти какой любитель экспериментов такого рода, вздохнул я.
Черт с ней, с твоей кумафегой. Скажи лучше, у тебя здесь есть сухая одежда?
Сколько угодно.
Поройся в моей каюте.
Хехельф радушным жестом указал мне на распахнутую дверь палубной надстройки, больше всего похожей на вигвам индейского вождя, сооруженный из дорогих узорчатых ковров.
«Надевай, что найдешь, мне не жалко. И мой тебе совет, ложись-ка ты спать, Ронхолл Макгот. Ты сейчас похож на невыспавшегося утопленника, герой. Впрочем, делай, что хочешь, главное, меня не трогай. И не пугайся, если что-то покажется тебе странным. Я собираюсь хорошенько поворожить. А теперь плохая новость напоследок. Если захочешь жрать, затяни пояс потуже. Я не оставил на корабле запасов провизии, а идти на рынок у нас сейчас нет времени. Вот бутылка местного вина в каюте имеется. Не сибельтунгская сиреневая, конечно, но тоже очень даже ничего.
Главное, чтобы не альганская розовая, заметил я с содроганием, вспоминая вечеринку у Таункрафта.
«Альганская розовая у нас на Холмдойне даже портовые нищие не пьют», — гордо сообщил Хехельф. «Мое вино — стоящая вещь. Весьма рекомендую. Только смотри, чтоб тебе дурно не стало. На голодное-то брюхо».
«Ничего. Денек продержимся, а вечером, глядишь, и дома будем».
«Всего-то? Ну, до вечера мы точно продержимся», — согласился я. «Если очень припечет, съедим нашего пленника. Какой-никакой, а все-таки мясо».
«Говорят, стромослябы невкусные», — невозмутимо откликнулся Хехельф.
«Я сам не пробовал, но готов поверить на слово».
«Я тоже», — рассмеялся я, — и отправился переодеваться. Немного порылся в груди чужих вещей и, наконец, нашел рубаху из плотной жесткой ткани и такие же штаны. Одежда висела на мне, как на вешалке. По сравнению с моим приятелем Хехельфом, я начал казаться себе весьма хрупкой конструкцией. Но вещи были сухие и теплые, счастье, о котором я и мечтать не смел. Я вернулся на палубу, аккуратно развесил свои мокрые шмотки и одеяло ургов. Давешний скоростной заплыв на длинную дистанцию вполне можно было считать большой стиркой. И правильно, надо же когда-то и этим заниматься. Хехельф сидел на палубе и сосредоточенно доедал содержимое вскрытого мешочка. Обернулся ко мне, невольно улыбнулся и озадаченно покачал головой.
— Ты похож на голодное привидение, Ронхул, — весело сообщил он.
— Сам просил тебя не отвлекать, и сам же отвлекаешься, — проворчал я. В глубине души я подозревал, что вид у меня тот еще, но хихиканье Хехельфа окончательно выбило почву из-под моих ног.
«Тут не захочешь, отвлечешься», — ехидно сказал он.
«Да не переживай ты так. Завтра переоденешься в свое барахло и снова станешь приличным человеком». Потом Хехельф отвернулся, умолк и плашмя улегся на палубу. Со стороны это выглядело так, словно он внезапно заснул. Я немного посидел, разглядывая постепенно светлеющее небо, и понял, что больше всего на свете хочу принять горизонтальное положение. Идти в вигвам, как я про себя окрестил капитанскую каюту, мне почему-то не хотелось, так что я вытащил оттуда здоровенный кусок толстой шерстяной ткани, каковой мог с горем пополам сойти за одеяло, постелил его прямо на палубе, на максимальном расстоянии от неподвижного тела Хехельфа, раз уж меня просили не мешать, и свернулся клубочком на этом жестком ложе, как старый усталый пес на подстилке. Впрочем, по сравнению с моим существованием на стромосляпском корабле, это было почти райским блаженством. Стоило мне закрыть глаза, как палуба подо мной пришла в движение. То есть устилающие ее доски не зажили каждая своей жизнью, как в каком-нибудь недорогом, но душещипательном фильме ужасов. Да и не было никаких палубных досок, поскольку корабль Хехельфа был сделан не из дерева, а из какого-то странного материала матово-черного цвета. Я вполне мог бы счесть его пластиком, если бы употребление данного термина в условиях мира Хомана не казалось мне безнадежным идиотизмом. Только чудовищная усталость помешала мне допросить Хехельфа и выяснить, из какой такой загадочной хрени сооружен его ненаглядный чинки, и теперь я был вынужден развлекаться построением самых несусветных гипотез на сей счет.